Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, это 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов, и это программа «Ни дня без науки». За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А в гостях у нас кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского национального исследовательского политехнического университета Александр Бароников. Александр Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Бароников, доцент кафедры социологии и политологии Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат философских наук. Научные интересы: социология рынков, социология управления, денежное поведение и его механизмы, социология города и городских процессов, история социологии, Макс Вебер, Георг Зиммель, Чикагская школа, Ирвинг Гофман. Автор и соавтор 37 научных работ. Современное общество породило современную экономику и оказалось в неведении, что же такое оно породило. То, что обещало благополучие и полнокровное развитие всех возможностей индивидов, их сковало и заставляет работать и потреблять все больше и больше. Рынками нужно управлять, принимать ответственные решения, умело вести корабль общества меж скал риска и отмели застоя, обходить в просторы возможностей с осознанием того, что общество разнородно, его разнородность и прежде всего культурная неуклонно возрастает. Ибо в процесс социально-экономической эмансипации входят все новые и новые общественные и этнические группы. Ученые занимаются исследованием стилей управления на предприятиях Перми и Пермского края, изучением особенностей финансового поведения различных групп населения, влиянием современных кризиса на поведение потребителей, пермским культурным проектом в восприятии пермяков, культурным потреблением пермяков. На базе качественных методов социологического изучения пермских сообществ удалось создать плотное описание социальной реальности Перми, подобно тому, как это делали чикагцы для своего города. Это позволит оптимизировать процесс подготовки социологов-магистров, дать им навыки социальной оценки управленческих, рыночных, экономических процессов, учитывать широкий спектр социальных параметров.
Сегодня будем говорить о социологии как науке, о социологии как о прикладной дисциплине, о школе социологической в Перми. Я надеюсь, осветим самый широкий круг вопросов. Ну и первый вопрос, Александр Дмитриевич, вы являетесь социологом, вы работаете на гуманитарном факультете.
Совершенно верно.
В техническом, по сути, вузе.
Да.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, какое место занимает ваша кафедра в техническом вузе, является ли она... Как вы себя вообще чувствуете? Не чувствуете себя чем-то инородным в этом техническом университете?
Нет, вполне органично. Тут несколько обстоятельств. Первое, я бы указал на то, что, да, наша кафедра одна из основателей гуманитарного факультета, и значительная часть нагрузки у нас... Мы работаем именно со студентами гуманитарного факультета. Но... Давно, еще, скажем так, со времен достаточно баснословных, со времен Захара Ильича Файнберга, в Политехническом институте, а теперь университете, инженерам читалась социология, инженерам читалась политология. Вот. Был еще ряд гуманитарных дисциплин, но это другие кафедры. Считать, ну, там, философия, допустим. Вот. Дело в том, что основатели политеха, да, можно я так по-пермски назову, они всегда отчетливо отдавали себе отчет, что инженер – это фигура, которая, с одной стороны, да, это человек, который разбирается в технологиях, машинах и так далее, но вторая эта часть работы – это работа с людьми, это умение их мотивировать, организовать, направить, а для этого надо понимать, что люди думают, чувствуют, испытывают, чего хотят, чего не хотят. То есть, работа с коллективом – это всегда было очень важно. Вот. Это со времен Дедюкина, нашего, так сказать, патриарха. Вот. Я прекрасно помню, как он очень давно, ну, приходил к нам на кафедру и выступал и говорил о том, как важна наша работа.
Кафедра когда появилась?
Фактически Захар Ильич приехал в 1964 году. Даже уже не верится, что такое было. Да. Но он приехал и основал здесь кафедру. Точнее, основал лабораторию социологии, а кафедра называлась в духе времени, что называется, кафедра научного коммунизма. Угу. Вот. И мы занимались социологией. Вот. И я могу сказать, что тогдашние правящие элиты, они внимательно к этому относились, заказывали исследования, особенно крупные заводы. Угу. Вот, собственно, на этом мы и держались, и когда возникали конфликты с партийным руководством, то всегда директора заводов, такие как Скомкабеля Троицкий или телефонный завод, электротехнический, они, что называется, свое веское директорское слово говорили и нас оставляли в покое.
Ну, а безумно интересно, какого рода конфликты могли происходить с партийным руководством тогда? Ваши исследования показывали протестное настроение в Советском Союзе?
Ну, я бы не сказал, что протестное. Там в основном конфликт крутился вокруг того, что почему-то у вас рабочие в анкетах пишут, что им очень нравится зарплата, что они интересуются заработком, условием труда, а вместо того, чтобы мечтать о скорейшем выполнении, перевыполнении планов, ага, пятилеток и так далее. Я немножко утрирую, но общий смысл вот этих дискуссий был вокруг этого.
Угу. То есть оказывалось, что потребности населения не так идеологически...
Да, вот тот самый стихия потребительства, за что сейчас, значит, клеймят, ну, я вас умоляю, это возникло очень давно. Я очевидец, свидетель, я могу подтвердить, что люди вот в этом точно не лгали. Их это очень интересовало. Хотя я готов признать, что да, на втором, на третьем месте там было и здоровье, и хорошие отношения, и так далее. Но материальное положение занимало достаточно заметное место. Это активно не нравилось.
Угу. А в начале 90-х, когда на смену Советскому Союзу пришла новая, тогда называли новая демократическая Россия, там, да, словами того же Ельцина. Как изменилась ваша работа? Что изменилось для социологии в России, в Перми, в частности?
Это то же самое, что со всеми произошло. Поддержка со стороны государственных предприятий, она исчезла. Пришли новые владельцы этих предприятий, этих производственных мощностей. Вот. И, ну, все знают, да, что вот от социалки непрофильный актив, от этого избавлялись. Угу. И вот эта святая наивная вера в то, что достаточно рабочим хорошо платить, и они будут хорошо работать, она была наивной тогда у советских людей в целом, и у нынешней элиты вот эта вера, она, ну, возобладала. И мы фактически перешли в такой режим, ну, мы ищем сейчас работу. Если раньше, значит, директора спорили, кому мы придем раньше, то сейчас, наоборот, мы ищем работу.
Скажите, пожалуйста, какую долю, если это можно так выделить, какую долю в вашей работе занимают непосредственно исследования и какое там преподавание и подготовка кадров? Вы прежде всего исследователи или вы прежде всего педагоги?
Вы же меня спрашиваете про кафедру, про меня лично, да? Про сотрудника кафедры. Ну, конечно, львиная доля – это преподавание. Вот. Исследование – это результат инициативы сотрудника, социолога. То есть, побегаешь, найдешь заказ, делаешь исследование. Вот. Ну, так вся страна выживает. То есть, если рынок, да, ты нужен рынку, он тебя востребует. Не нужен ты рынку.
Ну, тогда просто вопрос, да, какого, да, рода исследованиями занимаетесь, кто является заказчиками?
Сейчас социология вот в том прежнем виде, как она была, скажем, вот те же 50 лет назад, ее практически, она распалась на множество рукавов. да, вот как река при впадении в море, да, она распадается на рукава. Сейчас это исследование по управлению, менеджмент, маркетинг. Это все социология, то есть внутри там социологические методы, социологические подходы. И все эти науки или сферы деятельности, они активно потребляют социологические концепты и встраивают, используют по назначению. Есть исследования по изучению общественного мнения. Это, наверное, сейчас самые востребованные исследования. О них всем широко известно, но поскольку странно было бы требовать от обычных людей, чтобы они разбирались, где опрос общественного мнения, а где социология. Но это не совсем одно и то же.
А поясните, пожалуйста, тогда.
Социология – это наука, которая изучает поведение людей в широкой гамме, да, самое разнообразное – вечное поведение, финансовое поведение, семейное поведение, исходя из того, что мы все принадлежим каким-то социальным группам. Вот. Нам, и, наверное, пусть наши слушатели остаются в уверенности, что они всякий раз, принимая решение по тому или иному вопросу, действуют самостоятельно, исходя из своих интересов. На самом деле они соблюдают тот сценарий, который принят в группе. Вот это смысл социологии. То есть мы все не более чем представители той социальной группы, к которой относимся. Вот. А общественное мнение, изучение общественного мнения, оно изучает, что люди говорят по этому поводу, да, тоже принадлежа к определенным социальным группам. И вот разброс, динамика этих оценок, суждений – это основное в изучении общественного мнения. Предполагается, что есть связь между тем, что человек говорит, отвечая на вопрос интервьюера, и тем, что он будет делать. Да? Но социологи знают, что люди, ну, скажем так, иногда встают на цыпочки и хотят выглядеть покрасивее. Угу. Говорят одно. Попросту говоря, да, говорят одно, а на самом деле делать будут совсем по-другому.
Это ложь, то есть люди лгут?
Но я не хотел бы так. Это мы сведем сейчас разговор к каким-то морально-этическим таким такой проблематике. Вот. Но не совсем лгут, приукрашивают.
Хорошо. Вот да. Сценарии, которые приняты в той или иной социальной группе, как они формируются? Это естественное явление, либо оно формируется под действием там, пропаганды или каких-то манипулятивных технологий?
Здесь идут друг другу навстречу два потока. С одной стороны, на нас очень сильно действует наше мироощущение, наша социализация. То есть, вот то, что вы называете таким самоигральным механизмом, само собой рождается, да, изнутри, из глубины, что называется, души, если можно так выразиться. Вот. А одновременно мы подвергаемся, конечно, очень мощному воздействию самых различных сил. Да, можно говорить, что это мы объекты манипуляции, но нами манипулируют все. Не только органы пропаганды, но и наши друзья, знакомые. Я думаю, что нашим слушателям известно выражение «лидер мнения».
Угу. Да? Лидер общественного мнения.
Да, не обязательно общественного. Вот есть какой-то достаточно узкий или ограниченный круг людей, которые достаточно регулярно встречаются. Они относятся друг к другу с интересом, с симпатией. И там наверняка есть человек, который вот эту функцию выполняет, лидер мнения, он высказывает мнение по какому-то вопросу. И он членами этой группы, условно говоря, назначается, да, вот он специалист в этом. Угу. Да, ну, допустим, я думаю, что сейчас в этих таких сообществах узких, неформальных, Всегда есть специалист, который разбирается в компьютерах. Есть дама, которая все знает про то, что нужно носить, какие духи являются правильными и так далее. Подходят ли красные туфли к синему платью, ну, и так далее. Да? Вот, то есть, по каждой актуальной теме есть вот такой человек. Можем ли мы сказать, что эта дама, высказывая свое мнение о моем костюме, она манипулирует мной? Ну, в известной степени да. Да? Но мы-то, когда говорим слово манипуляция, мы подразумеваем, ага, а она случайно не получает скромную, так сказать, пользу от какого-то магазина.
Выгоду,
да,
так.
Да, выгоду от какого-то магазина или еще от чего-то. Вот, вот это уже манипуляция. И здесь мы уже начинаем говорить о второй стороне. Да, мы подвергаемся воздействию извне, от средств массовой информации. А это давление или воздействие, оно очень мощное. Это просто можно говорить о том, что мы своими мыслями не очень думаем. Мы думаем в рамках той повестки, о чем нам говорят. Вот. И ну, это да, вот такое явление. И с этим, собственно, ничего не сделать.
Александр Дмитриевич, да. Вы, как мне кажется, затронули очень важную тему потребности человека в манипулировании. Условно говоря, когда девушка думает надеть ей красные туфли с синим платьем, она специально ищет человека, который даст ей этот совет.
Совершенно верно, да. Да. И тут, смотрите, что может произойти. Она смотрела накануне, допустим, ужина там, или готовила ужин, одним глазом поглядывала на телевизор на холодильнике, там у нее Fashion TV, она смотрит какая-нибудь Cameron Diaz, да, как раз в синем платье и в красных туфлях. Она говорит, вау, я хочу так же. Она находит эту знакомую и говорит ей. Вот они дискутируют, и в это время рождается решение. Можно так пойти, не знаю, там, на вечеринку, на работу, я не знаю куда, это не важно. Вот. То есть воздействие извне и воздействие, ну, скажем, изнутри группы, вот, они сталкиваются, и вот здесь формируется наша, ну, во-первых, рефлексия по этому поводу, да, то есть способы содержания думания, и формируются наши решения, и мы их притворяем потом в действительность. Ну, можно легко представить себе ситуацию, что я одел синюю рубашку с оранжевым галстуком, на работе на меня посмотрели, хотя я получал одобрение специалиста, поэтому, который мне сказал, клево будет. Я прихожу на работу, ты что это? Ты весь офис пугаешь, там клиенты к нам не придут и так далее. Вот. И я отказываюсь от этого. Но я понимаю, про что вы хотите, чтобы я поговорил. Вот что делать, как оценить то воздействие пропаганды, которую мы явно испытываем в последнее время. Ну, воспринимать это как данность. Я думаю, что сейчас, конечно, по крайней мере, вот человечество в Северном полушарии, может, даже и больше, не рискну распространяться на эту тему, но скажу, что, конечно, мы оказались не готовы к такому проникновению. Вот я имею в виду социальные сети, я имею в виду интернет, радио, телевидение и так далее. То есть это настолько оглушающая мощь, это настолько оказалось эффективным, ведь мы же сами, покупая те или иные вещи, мы финансируем этот процесс воздействия, вот это, и не только реклама, и пропаганда и так далее. Вот. Но я думаю, что уже появились провозвестники, ну, или такие первые ласточки сопротивления этому. Посмотрите вокруг своих знакомых, и наверняка вы найдете людей, которые говорят, что они не смотрят телевизор. Угу. Они, если были зарегистрированы в социальных сетях, то прекратили там всякую активность и даже не посещают их. Я не призываю к этому. Я говорю о том, что люди сознательно отказываются, ставят барьер между собой и вот этим вот мощным воздействием. Оно, я не говорю, что оно всегда плохое и там еще что-то. Это надо выяснять, обсуждать и исследовать. Вот. Но то, что оно по своей мощи, ну, просто ничего подобного не было. И все это произошло вот буквально на рубеже веков. Все это на нас навалилось. Вот, по моим наблюдениям, компьютерный бум, вот такой массовый, он начался с 96-го года. И, смотрите, за 20 лет во что это вылилось, какие там обороты, какое количество людей. Вышла в интернет, и там, ну, по крайней мере, кусок жизни живет.
Я так понимаю, что компьютерные технологии, а в особенности социальные сети, их развитие предполагает изменение методов социологии. Есть ли какие-то методы, которые подарили нам социальные сети? Делают ли они проще социологические исследования?
Ну, я могу сказать, что мы активно над этим работаем. Не только мы, но и идут нам навстречу вот встречные движения, опять же, да, вот сами компьютерщики, да, специалисты по компьютерным технологиям разрабатывают. Вот. Ну, у нас хорошо в этом отношении, я имею в виду, в стране. У нас разработанное законодательство, которые, кстати, охраняют рядовых потребителей от каких-либо там, значит, ну, избыточных манипуляций. Вот. Но, да, в принципе, ведь что такое написать что-либо в социальной сети, вот, в открытом, так сказать, паблике, да? А это все равно, что написать на заборе. Или взять письмо, положить в бутылку и бросить его.
Мы к этой теме обязательно вернемся во второй части программы. Оставайтесь на эхе.
Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья, это 91.2 FM, радио «Эхо Перми», программа «Ни дня без науки», меня зовут Сергей Хакимов, за звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева, а у нас в гостях кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского национального исследовательского политехнического университета Александр Баронников. Александр Дмитриевич, здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Мы говорим о том травмирующем, ну или не травмирующем, а манипулятивном воздействии, которое оказывает современные медиа на общество и локальное социальное группы, о тех методах, которые, о том взаимодействии, которое находят между собой IT, специалисты в социальных сетях и традиционные социологические службы. К вам, я так понимаю, обращаются компьютерщики, обращаются ли к вам люди, которые занимаются социальными сетями? Это методы, это наиболее, по-моему, эффективно развивающиеся в последнее время медиа?
Да, да. У них очень такой удачные модели монетизации, и они получают достаточные ресурсы. Вот, но недаром же, допустим, вот за ВКонтакте такая битва была, да? Мы ее совсем недавно наблюдали. Вот, причем с широким участием международного капитала.
Да, да, да. Да. И с проигрышем основателя, собственно, этой,
да,
этой социальной сети.
Ну, господи, шрамы украшают мужчину. Тем более, Павел достаточно молодой. Я думаю, что... Вот. Да, значит, ну, сейчас эта работа вот в самом-самом начале. Мы все, значит, и специалисты в IT-технологиях, и специалисты социальных сетей, и социологи, мы движемся и пытаемся понять, что там можно, что нельзя, и как это сделать наиболее эффективным образом. Для социологов социальные сети чем привлекательны? Тем, что можно достаточно быстро и таким надежным способом, в удобной форме сразу можно его анализировать. Вот, большой материал, да, так называемый контент. Вот, что люди думают по тому или иному поводу. Речь не идет о личной переписке. Да? Это часто, кстати сказать, не очень интересно. ну, мне так представляется, более интересна так называемая публичная позиция, когда люди комментируют на стене то или иное событие, вот, что они там лайкают, что не лайкают, да, вот, если выражаться жаргоном. Это да, это интересно, и мы получаем как раз вот самое интересное непосредственную реакцию. Плюс к этому я бы хотел отметить, что последние лет 20, может быть, чуть больше, бурно развивается так называемая визуальная социология. Потому что человечество...
Поясните, что это визуальная социология.
Поясняю. Произошла еще одна, да, вот в рамках, хорошо, цифровой революции, еще одна революция, о которой меньше пишут и говорят, хотя она заслуживает, наверное, не меньшего внимания. Это визуальная революция. Мы все визуализируем. Да? Ну, привычные уже насмешки по поводу котиков, по поводу фотографий еды и так далее. Но ведь это замечательнейший материал для социолога.
Поясните.
Чем то котики есть, могут... Смотрите, если я приду к вам, да, вот я интервьюер, я пришел к вам домой с анкетой, да, вот с авторучкой и говорю, значит, дорогие друзья, я сейчас буду изучать ваш образ жизни, значит, мы сейчас, вы мне расскажете, что вы кушаете, что вы одеваете, как вы
обращаетесь. Какие у вас котики, собачки.
Да-да-да, и как вы с ними обращаетесь и так далее. То какая будет реакция у людей?
Да идите вы.
Да, вы что, это, вторгаться в личное пространство, ну, это просто нонсенс, это категорически социологии запрещено. Вот. А здесь люди сами добровольно рассказывают про все, что они ели на завтрак, на обед, на ужин, какое кофе пили, где пили. Это все факты. Да? Люди это размещают открыто, следовательно, я имею право этим воспользоваться. Это написано в подъезде, я могу это увидеть и анализировать.
Александр Дмитриевич, тут была история недавно, признание девушки, которая там как это, миллионные подписки имеет в Инстаграме, о том, каким трудом адским ей даются вот эти вот идеальные фотографии. Я это к чему? К тому, что люди размещают только то, что они хотят, чтобы о них знали. Репрезентативна ли эта информация?
Так, Господи Боже. Замечательный вопрос. И, конечно же, социология – это наука, которая учит специалистов, значит, социологов отличать парадную сторону нашего поведения от не совсем парадной. Вот. И да, мы умеем, и в частности в рамках визуальной социологии, конечно, там есть методы верификации, методы валидизации, то есть повышение ценности информации, доведение ее вот до какого-то приемлемого, такого репрезентативного уровня.
Александр Дмитриевич, скажите, пожалуйста, среди заказчиков исследований кафедры социологии и политологии Пермского политеха есть политические структуры? У нас просто большой выборный цикл впереди. Скажите, пожалуйста, делаете ли вы исследования для избирательных штабов или каких-то объединений, партий? Признайтесь честно.
Ну, только вам, Сергей.
Конечно, конечно.
Совершенно по секрету, чтобы никто не знал. Да, конечно. Да. Такие исследования проводятся, есть достаточно, я думаю, в Перми разнообразные на все вкусы для самых различных политических сил. Есть социологи, которые проводят исследования вполне корректные и достойные. Есть, конечно, ну, скажем... Я не могу сказать, что они все одинаково высокого качества. Вот так. Можно деликатно выразиться?
Да, я слышал о том, что порой и конкуренты продают кривую социологию, по которой кривые предвыборные программы строятся и так далее.
Да. Две беды. Это, во-первых, использование соцопросов в пропагандистских целях.
Формирующие, так
называемые. Да, формирующие. Это, конечно, беда. Я лично категорически против этого и никогда в этом не участвую.
Ну, ваши клиенты же используют подобные методы? То есть, они получают ваши результаты?
Я об этом слышал. Ага, слышал. Хорошо. И Второе – это вот то, что вы назвали кривая социология. То есть, конечно, когда социолог работает, социологическая компания с клиентом, тем более заинтересованным в исследовании, то со стороны клиента мы испытываем заметное давление.
Это не... Какого рода? Он хочет получить то, что он хочет узнать о себе?
Да, он, может быть, сам себе в этом не признается. Угу. Вот. Но когда я вижу, как мрачнеет лицо человека, который вот узнал, что столько было усилий, а там поддержка...
И денег вложено.
Да, угу. Узнаваемость повысилась там на 3-5%, он мрачнеет и с сомнением смотрит так, то, что а ты правильно там спрашивал? Угу. Вот. Значит, может быть, что-то не так. Вот. И поэтому... Конечно, тут устоять и проявить характер достаточно сложно.
Угу.
Такая проблема есть.
В России три крупных социологических службы, насколько я понимаю. Фонд «Общественное мнение», ВЦИОМ и Левада-центр. Это так? Это три лидера на рынке или нет?
Да нет, больше. Почему? Башкирова есть, Индем. Нет, больше. Потом Циркон. Нет-нет, гораздо больше. Циркон очень заметен. Может быть, он не очень светится вот...
В медийной.
Да, в медийной среде. Но я, например, с большим уважением к Циркону отношусь. Угу. Я знаю там людей, кто работает и... Не считать это рекламой, но...
Нет-нет, это как раз-таки не реклама, в том смысле, что все социологические службы так или иначе критикуются, на мой взгляд, больше всего критикуются ВЦИОМ и ФОМ. ВЦИОМ, Валерий Федоров, его генеральный директор, признавался, что основными заказчиками являются Кремль и партия «Единая Россия», он постоянно выступает на разных мероприятиях президента. «Единой России», да, и к исследованиям ВЦИОМа как раз претензии предъявляются в их объективности. Но очень часто получается, что исследования ВЦИОМа, например, до выборов показывают, что результаты «Единой России», ну, скажем, там, на 20% больше, чем по результатам подсчета голосов и так далее. Это происходит периодически, поэтому как раз ваша позиция интересна. Кому доверять-то?
Ну, кому доверять? Знаете, в социологии есть такой прием. Можно, кстати, выражусь научно, не знаю, как
да,
это
конечно.
Перевести на русский язык.
У нас научная программа.
Триангуляция.
То есть, теперь поясните.
Ну, это так же, как в землемерном деле. Да, для того, чтобы определить координаты какой-то точки, то значит, ставят там три... измеряют три высоты, допустим, или еще что-то. Триангуляция – это такой метод, когда мы по поводу одного и того же явления социального или процесса мы либо изучаем три источника, либо проводим три исследования разными методами. Ну, допустим, все хорошо знают это, в фильмах показывают, вообще привычный образ. Социолог в очках, лохмачен, с пачкой анкет и, значит, букетом авторучек в руках. И ко всем пристает с вопросами. Да, это классический метод со времен Гэллопа, да, письменная анкета, карандаш, бумага и вперед. Значит, вот, кстати, Дмитриев, да, Михаил Игонович, тоже социологическая служба. Вот ему я практически на 100% доверяю. Потому что, ну, некоторый там алармизм у него есть по поводу последствий, но когда он говорит о том, что происходит, это подтверждается моими собственными исследованиями. У нас с ним совпадает. Хотя он берет всю Россию, а я работаю в пределах Перми и края. Вот. Так вот, второе исследование – это с помощью фокус-групп, как вот делает Дмитриев. А третье исследование – это опрос экспертов. Про одно и то же. Еще лучше, если разные группы социологов, чтобы не было вот этого эффекта Лапьера, да, там, наведенного такого влияния. Можно же
эффект
так...
Лапьера, поясните, пожалуйста. Это вот как раз формирующее
явление. Да, 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 да. Вот, значит, смотрите, когда исследователь охвачен какой-то идеей, да, то ну, таким достаточно скрытым, может, он сам не осознает, но в его вопросах, в его манере работать будет подталкивание респондента к определенному мнению. Мы же все конформисты. Если со мной один на один беседует человек уважаемый, я знаю, он приехал из Перми, вот у него бумаги он заполняет, ну, что же мне ему правильно не ответить? Я что, не догадаюсь, что ли, что нужно? Догадываются люди, особенно если там сотни, две сотни вопросов. Ну, можно догадаться. Значит, вот это триангуляция. И мы тогда смотрим, да, и садятся эти исследователи и начинают сверять. Вот тогда мы получаем полную картину. Но такие исследования, это, уж понимаете, социология вообще очень дорого. Вот. Потому что очень большая инфраструктура, программы, которые мы вот, компьютерные обсчитывают, они все авторские, они все приобретаются. Вот. Нужны квалифицированные люди. Просто так с улицы интерьеров брать, как я знаю, вот, во время выборов делают, ну, меня это всегда шокирует.
Скажите, пожалуйста, оцениваете ли вы, изучаете ли вы, скажем, протестное настроение в Перми и в крае?
А заказчика нет.
А спецслужбы не обращаются к вам за такими вещами?
К нам нет.
Понятно.
Насколько я знаю, нет. Я слышу время от времени какие-то такие отголоски, но при попытке более подробно расспросить, люди уклоняются от ответов. Я не знаю, что по этому поводу думать и говорить. Скорее всего, я думаю, что если, зная как бы, манеру вот наше, да, хозяйствовать и управлять, у них, скорее всего, свои службы.
Угу. Много говорят о том, что, скажем, такие ведомства, как администрация президента, проводят свои исследования в территориях, да, получают результаты, да, сами, да, и никому, региональным властям их не дают. Принимают, да, какие-то кадры.
Про это я тоже слышал, да. Да,
кто,
да,
эти, да, люди? Где они?
Ну, в Перми, насколько я знаю, 51 социологическое маркетинговое агентство, или как-то служба. Это из тех, кто вот на дубль ГИС зарегистрированы. Я думаю, что ну, по законам статистики это число надо умножить на 10. То есть примерно 450 еще агентств действуют. Ну, вот возникают по случаю, да, такая, проектные конторы. Вот. И они, есть заказ, они возникают, нет заказа, они исчезают.
Если вернуться к выборам, которые у нас будут в 2016 году, сейчас уже пошли исследования, я так понимаю, на узнаваемость. Это первый этап изучения. А какая выборка должна быть, чтобы репрезентативные результаты были, скажем, для Перми? Сколько человек нужно?
Ну, социология мировая, она сейчас настолько богата. Есть методики, когда выбирают, просто берут одного человека, вот, и с ним беседуют, или же ему вручают вот такая толстенная, значит, анкета, вот, и там просто необозримое море вопросов. Ему говорят, вот тебе месяц-два, значит, и когда тебе нечего делать, ты открываешь и, значит, заполняешь любую страницу, там, только точно отвечай на вопросы. Это работа, за это ему платят, человеку, и потом это анализируется. Вот, есть такие, сейчас есть на планшетах все это сразу программа, и там человек работает. Ну, по поводу выборки, ну, народное представление, что 1500 человек, и тогда ты всю правду узнаешь. Ну, наверное. Конечно, с увеличением выборки увеличивается возможность выявить группы. Да? Если, допустим, при конструировании исследования мы как-то не точно что-то там, ну, какие-то, значит, неверную сторону подумали, да, или сконструировали не совсем точно, то при большой выборке мы можем найти ту группу, которую не заметили. Или такую тенденцию в общественном мнении, в поведении людей, которая была раньше незаметна или казалась на окраине, такая маргинальная, а оказывается, здесь большая группа. Ну, вы говорите про узнаваемость. Да, нам же важно узнать, в какой социальной группе узнаваем тот или иной наш кандидат там, или партия. Вот. Тогда при размахе выборки, но ее нужно точно сконструировать. Просто так увеличивать нет смысла. Вот. И когда я вижу вот возле ЦУМа просто стаи этих интервьюеров отлавливают людей, вот, ну, как-то это...
Деньги на ветер.
Да, это деньги на ветер. Такой разнобой. Я же понимаю, что здесь, в центре города, ну, по моим прикидкам, до трети это будут приезжие. Из области, из других регионов. Поэтому зачем тратить силы и время на это? Не знаю. Ну, есть такие методики. Люди, я же присутствую иногда на общих таких... Вот в группе 79 там, или еще где-то, значит, они так уверенно об этом говорят, наверное.
Александр Дмитриевич, да. Вот вопрос такой общий. Я уж не знаю, как получится, не получится какой-то ответ на него четко понять. Но вот пермяк, среднестатистический такой пермяк, которым вы занимаетесь уже очень-очень давно, имеет ли он какую-то региональную специфику? И, на ваш взгляд, в чем он специфичен? Чем он отличается от, опять-таки, среднестатистического россиянина?
Среднестатистического? Знаете, у меня в пермяки... обращают мое внимание вот в каком отношении. В Перми устойчиво, по-моему, лет 25 среди жизненных ценностей здоровье на первом месте. Иногда оно смещается до второго места, ну, там в зависимости от выборки. Несколько раз было, что до третьего места. Ну, это когда вот мы изучаем финансовое поведение, банковское поведение, то здоровье немножко отступает, да? Я имею в виду в шкале ценностей. Но в целом, я вот разговаривал с коллегами из других городов, они мне говорят, что да нет, вот у них вот такое, они не заметили такой озабоченности. Ну, серьезно, просто феномен такой. И мне все хочется как-нибудь вот найти такого заказчика, который бы заинтересовался, почему у пермяков такая озабоченность. Ну, вы понимаете, да, что означает, когда люди устойчиво из года в год, десятилетиями, самые разные выборки, на первое место среди жизненных ценностей ставят здоровье.
Ну, может, не я друзья, понимаю, но лучше поясните, как спит.
Хорошо. Ну, вот мы все считаем, что наши современники все охвачены чем? Разбогатеть? Да? Хорошая работа, там, благополучная семья, ну и так далее. То есть очень материалистические ценности. Здоровье, мне кажется, а что с ним особенного такого? Почему такая высокая озабоченность? Это не материалистическая ценность, как бы это ни прозвучало. Это скорее такое эмоциональное и отражает глубинную тревогу людей. Ну, вот я есть, вот у меня все, руки, ноги, глаза, голова там и так далее. Большинство людей, которых мы опрашиваем, это люди или работающие, или там имеющие банковские вклады, ведущие какие-то финансовые операции. Все у них нормально. Они почему, в первую очередь, говорят, что высшая ценность для меня – здоровье.
То есть, это тревога.
Тревога, да, я понимаю таким образом, что люди тревожатся, нет уверенности, что вот это вот здоровье у меня никуда не денется, что не дай бог, я лишусь этого здоровья или части его, что вот это все мое благополучие, все мои жизненные успехи, как бы вот какую иронию в это не вкладывать, но это действительно жизненные успехи. У человека есть работа, образование, семья, квартира. Что еще нужно? Да? Как говорил известный герой известного фильма. Угу. Вот. Но люди тревожатся о здоровье.
Еще один вопрос. В политехе есть специалисты, готовят специалистов по специальности связи с общественностью. Взаимодействуете ли вы с ними, учите ли их работать с социологической информацией?
Это, да, мне кажется, конечно, необходимо. Конечно, конечно, да, да, да. Им читаются целый ряд наших же курсов, наши вот преподаватели там читают и психологию, социальную психологию, читается социология. Им, ну, когда я там работал, я адаптировал свой, значит, курс именно под них. Ну, я думаю, что и коллеги сейчас так же делают. И читается им методика и техника социологического исследования. Вот. Точно, ну, очень похожа система с муниципальным, государством муниципального управления. Угу. Вот там тоже также обширная такая наша интервенция социологическая туда, на эту кафедру, на эту специальность. Вот. Но так в целом инженерам мы читаем, ну, правда, сейчас объединенный курс социологии и политологии. Вот. И поскольку инженерное образование в Перми живет и процветает, я думаю, что работать для наших преподавателей будет еще долго.
Александр Дмитриевич, сколько у вас на курсе человек, сколько принимаете студентов?
Вы знаете, были такие времена, когда у нас было по 4 группы. Но вы знаете, сейчас в связи с демографической ямой в этом году, в прошлом и в этом году набрали по одной группе. Вот сейчас на втором курсе 29 человек. А, вру, 25 уже. 25 человек. Ну вот, набираем пока одну группу. Но, в принципе, мощности и политеха, и кафедры, они, мы можем сейчас легко развернуться и 2, и 3 группы.
Ну, наше время в эфире заканчивается. Остается добавить нашим, сказать нашим молодым слушателям, если у вас появился интерес к социологии, если вы хотите выбрать эту специальность для себя в качестве основной специальности, милости просим в наш политехнический университет. Напомню, что сегодня у нас в эфире был кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского национального исследовательского политехнического университета Александр Бароников. Александр Дмитриевич, здравствуйте, спасибо большое, что пришли. А нашим радиослушателям остается пожелать хорошей недели, которая начнется завтра. Ну и, конечно, здоровья, здоровья и еще раз здоровья, раз уж так это волнует. Всего вам доброго, до свидания, дорогие друзья.
До свидания.